Доброго дня, дорогие друзья! В прямом эфире телеканала «Союз» с вами программа «Есть что сказать». Через несколько часов в Екатеринбурге, в духовно-просветительском центре «Царский», начнется вечер русского романса, песни и поэтической лирики «Над полями да над чистыми». Люди, осуществившие эту постановку, сегодня у нас в студии, и для меня большая честь представить вам наших гостей. Андрей Евсеевич Слоним, режиссер-постановщик Государственного академического Большого театра Узбекистана имени Алишера Наваи. Добрый день.
Добрый день.
Сердечно вас благодарю за то, что вы пришли к нам за несколько часов до спектакля. Концертмейстер Государственного академического Большого театра Узбекистана имени Алишера Наваи Людмила Васильевна Слоним.
Здравствуйте.
Ведущая солистка ГАПТА Анастасия Юдина.
Добрый день.
Еще раз повторяю свою благодарность и задаю вопрос. Первый ли раз вы приехали в Екатеринбург? Знаком ли вам такой проект, как «Царские дни на Урале»? И что у вас с этим связано?
Очень хороший и приятный для нас вопрос. Дело в том, что мы приезжаем вторично. Первый раз мы были год назад. Это происходит уже в какой-то такой регулярности благодаря тому, что существующий более 11 лет в Ташкенте при Ташкентской епархии отдел Сретения по благословению владыки Владимира сначала, а потом и Викентия, занимается вот такой просветительской деятельностью. И второй год мы имеем возможность выхода на фестиваль «Царские дни». Мы увязываем наши программы, естественно, каким-то образом, с образом, строем, имеющим отношение к царской семье. Вот и сегодняшний наш вечер, спектакль-концерт «Над полями да над чистыми». Ну, во-первых, понятно, что есть такая русская песня. А во-вторых, мы проносимся над полями чистыми. Мы ведем душу к какому-то парению над миром, который очищен от скверны. И вот этим всем, там еще есть маленькая ремарочка, что это посвящается высоте духовного мира семьи Романовых. И вот здесь уместно сказать о том, что в цепи разных толков, разных вариантов, ну, я бы сказал, очернения памяти царского дома, было бы своевременно напомнить о том, что эта семья высокой духовности, что эта духовность всецело связана с тем высоким временем расцвета культуры, которое именуется Серебряным веком, когда люди формировали себя, во-первых, предельно образованными сознанием нескольких языков, с профессиональным музыкальным образованием и инструментальным, это фортепиано, и пением, и профессиональным владением вообще историей поэзии, декламации и так далее. Эти люди пробовали себя в домашних спектаклях как актеры. И вот это все всецело связано, конечно, и с миром царской семьи, который, как мы знаем, великие княжны, помимо альбомов для стихов, который был у каждой высокородной барышни, они сочиняли стихи, они выступали с декламацией стихов, они пели, они учились пению, они учились игре на фортепиано, и вот этот весь мир был им свойственен. Мы прочерчиваем в этом часовом вечере-концерте своеобразную линию-арку, которая связует романсовую лирику XIX века и русскую народную песню по вот такой восходящей плавной линии к веку XX. Мы говорим о преемственности традиции, потому что позднее мы уже захватим произведения, как бы и не связанные с временем романовского рода, но они продолжают эту традицию. Это обработки русских песен Прокофьевым Шостаковичем, это произведение Свиридова, который тоже продолжает эту линию. И это уже песенно-романсовая лирика 50-х-60-х годов, куда примыкает даже такое всем известное произведение, как «Фраткинская песня о любви» из кинофильма «Простая история». А вершина этой пирамиды все равно восходит к романовскому роду, к высоте устремления, к тому, чтобы очистить все от надуманного, приводящего к таким, я бы сказал, клеветническим или очернительским взглядам, и показать в противоречиях, да, как эпоха противоречивая, противоречия духа были, искания духа были, но это были живые люди с очень высокой планкой устремленности духа.
Андрей Алексеевич, вы с большой любовью сейчас говорили о царственных страстотерпцев, а когда эта любовь в вас зародилась? И с чем это было связано?
Вы понимаете, что наша юность совпала с совершенно другим толкованием.
А вот я потому и спрашиваю.
Да, совершенно другим толкованием, другой трактовкой. Видимо, с мужанием, видимо, с какой-то переменой взглядов на многие вещи, с появлением публикаций, материалов. Это произошло на рубеже 80-х и 90-х годов, когда можно было... Я стремлюсь вообще любые явления исторические, я по профессии оперный режиссер, мне важно осмыслить суть явлений. И мне важно было понять, почему вдруг вот такое... Причем это не только относится к Николаю II роману. Также очернили Павла I, представили чуть ли не дурачком, а на деле это был человек очень своеобразных и возвышенных духовных стремлений. Кто-то из дипломатов, его современников, его называл Гамлетом своей эпохи. Он царствовал 6 лет, он трагически закончил свои земные дни, но он мечтал о реформах, которые ему просто не дали осуществить. Здесь речь идет о противоречиях эпохи и о людях, которые, оказавшись на царском троне, так или иначе хотели противодействовать этим противоречиям. У кого-то это получалось продуктивнее, у кого-то в силе хода истории это получалось меньше. Вот так возник облик царской семьи, которая предстает сейчас в ореоле не только мученической смерти, но и всего того, что пришлось преодолеть Николаю II в процессе его царствия, она предстает примером очень значительным, очень трагическим и вызывающим глубокое внимание и уважение.
Людмила Васильевна, Анастасия, вас тоже каждую хочу спросить о вашем личном отношении, о вашем личном восприятии вот святой царской семьи.
Ну, вот, вы понимаете, когда мы приехали в прошлом году к вам сюда, в Екатеринбург, и когда в первый же день нас повезли на Ганину яму, это были такие впечатления, которые, вы понимаете, это просто сердце разрывалось от того, что думалось, ну зачем же их расстреляли, ну зачем, почему эти люди погибли? И, естественно, все больше узнавая их и интересуясь уже этим вопросом, конечно, понимаешь, что это очень интересные люди. Потом, вы понимаете, это большие интеллигенты, можно сказать, если о них так можно сказать, потому что дочери, которые были царевнами во время Первой мировой войны, они были медсестрами в каких-то госпиталях, они бинтовали простых людей, которые раненых. Это, я не знаю, удивительные люди, которые отдавали свою душу, мне кажется, народу. И за что же вот так вот с ними обошлись, то, конечно...
Очень. Ну, судя по всему, вот именно за это.
И чем они мешали? Это просто, не знаю, вот я говорю, эта земля, она действительно, вот мы сюда приехали, как в Мекку какую-то, вот на эту землю, потому что вот это паломничество наше, угу. По этим святым местам, по этим вот монастырям, которые вот у вас великолепные храмы, просто, не знаю, это вот весь год мы об этом рассказывали там в Ташкенте, вот, угу. Нашим знакомым всем, и ребятам, вот, и просто удивительный ваш город, и вот эта история, которая вас связала с семьей Романовых, просто удивительная.
Спасибо, Людмила Васильевна. Анастасия, а вы что рассказывали в первую очередь о поездке в Екатеринбург?
Вы знаете, это огромная, конечно, ответственность участвовать в царских днях, потому что это, конечно, скорбь. Прежде всего, это память о семье Романовых, это их почитание. И, конечно, это великая благодать внести какую-то свою лепту вот в их память. Потому что это величайшая культура, семья, низший мир, добро, благоденствие. И я думаю, что вот эти царские дни, они ведут именно объединяющий характер. И особенно приятно, что музыка, она имеет созидание, она имеет умиротворение. она имеет духовное поднятие духа, вот, и, безусловно, несет культуру. Поэтому это очень ответственно быть сегодня в Екатеринбурге. Особенно хочется поблагодарить нашего святейшего митрополита Ташкентского среднеазиатского Викентия. Низкий поклон вам за эту оказанную возможность быть сегодня вот в Екатеринбурге. Мы будем очень рады вас видеть на концерте.
Ну, насколько я знаю, Владыка прилетит позже, но он будет обязательно, как это бывает всегда, на богослужении ночном возле храма на Крови в ночь на 17 июля и обязательно будет участвовать в крестном ходе от храма на Крови до Ганиной ямы. Скажите, пожалуйста, вы в прошлом году видели крестный ход?
Мы видели, мы восприняли все это. У нас просто на другой день был концерт, и потому мы не рискнули просто творческой формой рисковать, потому что это требует большой отдачи сил, но всю всеночную, весь подготовительный период мы, конечно, промолились, простояли вместе со всеми и проводили вот эту процессию в путь. И это произвело, конечно, неизгладимое впечатление совершенно. Когда это море людей со свечами, вот то, о чем говорила Настя, это вот единение духа людей во имя какого-то действительно не разобщения, а соединенности, оно производит, оно, вероятно, будет так, Бог даст, и завтра производит неизгладимое впечатление.
Ну, в этом году у вас опять-таки 17 июля в 16 часов концерт. Ну, наверное, на Божественной литургии будем молиться вместе, а вот про крестный ход мы вам расскажем.
Да, конечно.
Дорогие друзья, все те, кто живет в Екатеринбурге, все те, кто приехал в наш город на царские дни, я хочу обратить ваше внимание еще раз. Сегодня в 17:30 в духовно-просветительском центре «Царский», это рядом с храмом на Крови, состоится вечер русского романса, песни и поэтической лирики «Над полями да над чистыми». А 17 июля, это воскресенье, в 16 часов мы с вами успеем уже отдохнуть и после божественной литургии ночной, после крестного хода, и с силами воспринимать прекрасное придем опять-таки в духовно-просветительский центр «Царский» возле храма на Крови на поэтико-музыкальный моноспектакль «Фантазию» на темы мировой поэзии и музыки. Андрей Евсеевич, о борьбе света и тени в душе человека пойдет речь?
Да, он называется «Диалоги». И это действительно, это диалоги внутри себя, это диалоги со своими антиподами, это диалоги трагические, это диалоги комические, даже саркастические. Это пойдет очень такой долгий по разности эпох, но тоже часовой у нас концерт, конечно, по времени не больше, но это пойдет путь примерно от Моцарта и Сальери, Пушкина до Булгакова, вот так вот, через Гамлета, через все то, что выявляет вот эти все начала. Там будет и Есенинский «Черный человек», и возвышенная Анна Снегина. Там будет Набоков, причем не тот, которого мы знаем по эпатирующему роману «Лолита», а по его тончайшей поэтической лирике. Там будет много каких-то вот таких, может быть, неожиданных для слушателей моментов, потому что исполнять-то буду я, Людмила Осинна будет вести весь музыкальный ряд. И как нам кажется, мы сделали попытку взгляда даже на произведения, которые кажутся знакомыми, сделали попытку взглянуть с несколько непривычной, необычной стороны, выявляя их суть и составляя вот всю ту глубину, которая в них находится. Конечно, дай Бог до этой глубины дотянуться, дай Бог все, чтобы это все получилось в этот раз тоже и дошло. Спектакль от «У себя» мы уже играли в разных версиях неоднократно. И вот мы очень надеемся, что эти наши устремления также будут поняты и приняты.
Андрей Алексеевич, в заключении программы я прошу вас прочесть свои стихи.
До сегодняшнего дня я думал, что я прочту стихотворение. Удивительная вещь. В приезде в Екатеринбург рождаются стихи, посвященные царским дням. Так было год назад, так произошло и сегодня, в день нашей беседы, в день концерта. Я прочту рядом эти два стихотворения, потому что они в такой диптих вполне, по-моему, соединяются. Суть их ясна. и в комментариях как бы не нуждается. Центру «Царский в царские дни» – это 19 июля 2015 года. Это как раз в день нашего концерта прошлого фестиваля «Царские дни». Здесь сосны в высоту небес стремятся, березы березною в них плелись. Сквозь густоту стволов нельзя пробраться глубинам тайн. Хранит земля и высь, под небом и изменчивым и вечным, укрыв никем не познанный предел, все, что свершилось в круге бесконечном из вечных и лихих кровавых дел. Да, их живых, мечтающих и разных в изгибах и неясностях пути бездумно и жестоко безобразно решились уничтожить и смести. Лишь потому, что те, кто дерзко сами, презрев исконных заповедей нить, их объявили злостными врагами, которых стало нужно умертвить. В свой час все совершилось, как и прежде, внеся в мучениях, в стонах и крови зло вопреки и вере, и надежде, и таинствам израненной любви. Прошли года, а враги те и ямы в летящих веснах поросли травой, а лес надежд взошел светло и прямо и стал тем жертвам памятью живой. Стволы берез и сосен рвутся к небу, а образ душ, взлетевших в небеса, из памяти людской стерт вовсе не был и вечно жив, совершая чудеса. Шумит листва, поет в ней песню вечность, о, как же важно нам расслышать в ней и царственность, и боль, и человечность, что выше лютой злобы и страстей. И вот сегодняшнее, которое с другой стороны продолжает это. Это сегодня в 7:30 утра написано. Вновь сосны, стройные, извечной прямотою, между землей и небом утвердили мост. Вновь дата скорбная лишает дух покоя, опять ответ на все вопросы столь непрост. Но как река течением памяти увлекает, и все минувшее запечатлелось в ней. Не в монтаже эффектных кадров, что мелькают, а так, как в жизни, жестче, проще и страшней. Сметенный ум в который раз осмыслить хочет, что в этом зле всех зол минувших не новей, не только кровь тех злодеяний царской ночи, а реки всех безвинно пролитых кровей. Да, город жив движением дней быстротекущих, и в том, что нынче с нами дней тех горький след. Живут в нем люди все заботами о сущем, на всех мгновениях печать ушедших лет. Боль с нами, но надежды силу не утратит. О, как же хочется сегодня видеть нам и встроенные девушки, что по асфальту катит велосипед к своим иным и новым дням. Звучит симфония предгрозового неба над несказанной высью храма на крови, в ней очищение дождя, в ней запах хлеба и вечный голос сострадания и любви.
Спасибо вам. Уважаемые зрители, наше время в эфире подошло к концу. Приглашаем вас в духовно-просветительский центр «Царский» возле храма на Крови. И, конечно, в ночь с 16 на 17 июля приходите на божественную литургию в 23:30 и участвуйте в царском крестном ходе до монастыря царственных страстотерпцев на Ганиной яме. Спасибо вам, всего доброго, оставайтесь с нами.